секретной. И хотя документ, как и большинство докладных записок, имел гриф «совершенно секретно», этого было недостаточно. В самых секретных из совершенно секретных документов делалось следующее. Самые, так сказать, горячие слова пропускали в тексте, который давали машинистке. И машинистка, а представляете, сколько раз ее проверяли, и когда принимали на такую службу, и по ходу дела. Так вот, машинистка на месте этих слов печатала прочерк. А потом начальник, подписывавший документ, своей рукой эти ключевые слова вписывал. Так вот, в документе, о котором мы вам рассказываем, тоже были такие пропуски на месте имени персоны, о которой шла речь в донесении. Но поскольку прочесть вслух прочерк невозможно, мы будем читать «Н».
Заметьте при том, что в конце документа указывалось, сколько всего экземпляров отпечатано, кому они отправлены, кто исполнитель и кто печатал. Так что мы можем точно сказать, что изготовлено было 3 экземпляра этой бумаги. Напечатала их 25 января машинистка Игрицкая. Первый экземпляр отправился к Сталину. Третий, тот, который сейчас хранится в Госархиве Российской Федерации, был подшит в дело в секретариате МВД СССР, а второй предназначался начальнику секретариата Давыдову, но затем был уничтожен, что подтверждено 2 подписями.
Круглов Сталину, 25 января 1947 года, номер 415К. Совершенно секретно. В мае 1945 года командование 7-го гвардейского механизированного корпуса Советской армии донесло на имя товарища Берия, что в Чехословакии, около города Ческа-Липа, Судетская область, в одном из замков обнаружен вывезенный немцами архив французского Министерства внутренних дел. В связи с этим на место была командирована группа работников Главного архивного управления НКВД СССР, которая доставила в Москву все обнаруженные в замке французские документальные материалы. В числе доставленных из Ческа-Липа французских документальных материалов при разборке была найдена часть дел Второго бюро Генерального штаба Франции за период с 1914 по 1942 годы. В процессе изучения этих материалов обнаружено дело Второго бюро номер 46800 за 1941-1942 годы, в котором содержится переписка об агентах и осведомителях, завербованных Вторым бюро в Румынии, Венгрии, Швеции, странах Ближнего Востока и других. В разделе об агентуре, завербованной в Швеции, содержится 6 документов, в которых в качестве осведомителя Второго бюро значится Н. Из этих документов видно, что Н. была завербована в 1941 году в качестве осведомителя французским разведчиком графом де Флярье, сотрудником французской миссии в Стокгольме, значащимся в деле Второго бюро под номером 331. Н. был присвоен номер 338. Как осведомитель, Н. состояла на связи у резидента Второго бюро в Стокгольме де Ферра. В анкете на осведомителя номер 338, составленной Дефером, говорится, что этот осведомитель сообщает информацию политического и военного характера, которую получает от своего правительства. Подлинные документы из дела Второго бюро, относящиеся к Н и разведчику Флярье, а также переводы этих документов с французского языка при этом прилагаются. Министр внутренних дел СССР Круглов.
Часть документов, приложенных к докладной записке Круглова, представляла собой довольно невнятные фрагменты переписки насчет присылки резидентам в упомянутое Второе бюро анкет на агентов-осведомителей. В этой переписке упоминаются номера агентов 338 и 331. Датировалась эта переписка 42-43 годом.
Тут, естественно, первым делом возникает вопрос. Какая Франция имелась в виду? Это же период немецкой оккупации. В одной из бумаг есть примечание, что на одного из осведомителей анкету должен был составить Норуа по возвращении в Виши. Стало быть, речь идет о правительстве Виши, о Южной Франции. Не совсем ясно тогда, каким образом эти бумаги могли быть вывезены немцами в Чехословакию. Но давайте вернемся к вопросу о том, кто же был главным героем этой истории.
В том экземпляре, третьем докладной записки Круглова, который хранится в архиве, фамилия завербованного осведомителя не вписана. Но из приложенных документов совершенно ясно, кто имеется в виду. Вот короткая справка, где сначала указаны клички агента, затем приведены некоторые данные о нем.
Перевод с французского. Н. Полынова и Александра. Брат и сестра, большевики. Александра представляет Советы в Христиании, бывшая любовница Ленина. Недавно была назначена посланником России в Тегеране. Замужем за хорошо известным Дыбенко. Подробности в номере 27-294 в картотеке. Вполне правдоподобно, что это то же лицо, что и осведомитель Дефера под номером 338.
Здесь уже есть, так сказать, данные для опознания, хотя часть сведений не точна. Женщина, представляющая Советы в Христиании и назначенная послом в Тегеране. Советских послов-женщин в ту пору было не так уж много. Только одна и была. И как раз жена Дыбенко, только к тому времени давно с ним в разводе. Точных сведений о том, была ли она любовницей Ленина, у историков, в отличие от резидента вишистской разведки, нет.
Конечно, вариант тут один. Александра Калантай, посол СССР в Швеции. Ни в каком Тегеране она не была, конечно. Она в 30-е годы была недолго послом в Мексике. Но большая часть ее посольской деятельности прошла в Скандинавии. Сначала в Норвегии, потом в Швеции. А до того, как стала послом, Калантай прославилась совсем другими вещами. Генеральская дочь, большевичка, валькирия революции, митинговая ораторша. Более всего тогда она была известна как ярая проповедница женской эмансипации. Причем с уклоном в сторону пропаганды свободной любви. За ней числилась целая череда романов. Но вот с Лениным действительно вопрос темный.
Ну, она была знойная дама. Один роман с Дыбенко чего стоил. Она его старше была на 17 лет. Она из дворян, хорошо образованная дама, а Дыбенко был молодым матросом из крестьян. Роман их возник в разгар революции, когда Калантай отправилась агитировать вышедших из повиновения кому бы то ни было балтийских матросов. А Дыбенко как раз был одним из их вожаков. Позднее, когда Калантай решила его бросить, Дыбенко пытался застрелиться. Что, впрочем, не мешало ему по ходу дела иметь других любовниц.
В общем, оптимистическая трагедия. Но давайте, Оля, вернемся от этих увлекательных романических подробностей к более скучной и обыденной теме, к шпионажу. И прочтем еще один из документов, полученных Сталином в январе 1947 года. Это более подробное сведение. Анкета агента, в данном случае из соображений конспирации, многие ее пункты остались незаполненными.
Перевод с французского, экземпляр номер один. Секретно. Осведомитель, находящийся на связи у резидентуры в Стокгольме. Номер 338. Псевдоним, фамилия, имя, возраст 60 лет, национальность, профессия, имущественное положение очень обеспечен. В каких кругах вращается? В некоторых дипломатических кругах и передовых политических кругах. Сотрудничает за вознаграждение или добровольно? Добровольно. Дата первой встречи – 1941 год. Деловые качества осведомителя – очень умный и очень тонко разбирающийся человек. Поддерживает связь с осведомителем 331. Настроен резко антигермански, сообщает информацию политического и военного характера, которую получает от своего правительства и которая, хотя немного и окутана пропагандой, всегда оказывалась в большей своей части точной. Завербован 331-м.
Между прочим, Калантай тогда было не 60 лет, а все 70. Может быть, это не ошибка резидента, ведь убавить себе десяток лет – это так по-женски.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы говорим о том, как в январе 1947 года Сталин получил докладную записку министра внутренних дел Круглова. В Чехии найдены вывезенные немцами архивы французской разведки. И там есть документы, что в 1941 году французы завербовали в качестве осведомителя советского посла в Швеции, легендарную большевичку, валькирию революции Александру Калантай. Ей присвоили агентурный номер 338. А завербовал ее некто номер 331. Есть составленная французским резидентом анкета на этого самого номера 331.
Перевод с французского 1 июля 1941 года секретно. Осведомитель, находящийся на связи у господина Дефер. Осведомитель номер 331. Фамилия граф де Флерье. Имя Медерик, возраст 48 лет. Национальность француз, профессия не имеет, работает по собственному желанию во французской миссии в Стокгольме в качестве атташе. В каких кругах вращается? В высшем шведском обществе, в кругах Министерства иностранных дел и в дипломатических кругах. Деловые качества осведомителя. Отставной кадровый офицер, командир запасного батальона, во время войны 39-40 годов помощник военного атташе в Стокгольме. Может оказывать и оказывает большие услуги благодаря своим весьма широким связям в шведских и иностранных кругах. Резолюция сообщается для Т. У нас есть карточка на графа де Флерье, который якобы был очень связан с фон Грунштиц Рудольфом, прикомандированным к разведотделу воздушной армии в Берлине, французская секция. Мы можем навести все возможные справки относительно вышеупомянутой связи, дата, место и так далее. Подпись неразборчива.
За Калантай уже в посольскую пору числился роман с французом Марселем Боди, французским коммунистом и секретарем советской миссии в Норвегии, но Калантай порвала с ним в конце 30-х. Может, граф де Флерье тоже был ее увлечением?
Вы, Оля, все пытаетесь про любовь. А перед нами на самом деле стоит совершенно другой вопрос. Если Калантай действительно была шпионкой, а Сталин об этом знал, то почему же она мирно умерла в собственной постели в 52-м году? Я уже не говорю о том, что в марте 45-го ее увозили из Швеции спецсамолетом, потому что ее парализовало. А первый удар с ней случился за несколько лет до того, и она была полупарализована в инвалидном кресле. Как вы себе представляете эту пиковую даму?
Да, уж девушка Бонда. И зачем бы ей на тот момент многоопытной связываться с разведкой не союзников даже французов, а вишистской? Может, это были взаимные игры, и, напротив, советская разведка через Калантай подбрасывала французам нужную советской стороне информацию? Не зря они отмечали, что получают от этого осведомителя информацию, которую тот, в свою очередь, получает от своего правительства, и что информация эта не лишена налета пропаганды. Кто на кого работал?
А на этот вопрос у меня ответа нет. Есть ощущение, что все спецслужбы часто дурили свое начальство, записывая в свою агентуру людей, с которыми общались прямо или косвенно. Если так, выгоднее было записывать туда людей, начальству известных или назначимых должностях. Вот и возникает у французов Калантай, у советских Зара Леандр, агент Гриша, французский дипломат, упоминаемый Судоплатовым в Швеции, ну и так далее. Так вот они и делали карьеры и получали возможность слабо контролируемого расходования казенных средств. Допускаю, что это были обоюдные оперативные игры, в которых все стороны друг другу подыгрывали в надежде получить свой профит. Последнее может быть одним из объяснений, почему старушка Калантай благополучно померла в собственной постели. Мне самому странно об этом говорить, но мое отношение к обсуждаемым им подобным документам в чем-то сходно со скептическим отношением товарища Сталина к донесениям Зорге, считавшего, что этому развратнику, тесно связанному с видными представителями двух стратегических противников, доверять невозможно.
Кстати, обратите внимание, что графа де Флерье свои подозревали в связи с немецкой военной разведкой. Только они не знали, о нем речь или о его однофамильце. Вообще ощущение, что вишистская разведка работала очень халтурно. Старенькую Калантай отправили в Тегеран, приписали ей, ну ладно, еще роман с Лениным, поди проверь, так еще брата и сестру большевиков и Дыбенко как действующего мужа. Да он к тому времени был 5 лет как расстрелян во время Большого террора.
И еще присвоили Александре Михайловне Калантай агентурную кличку Александра. Оригинально. Выглядит как-то несерьезно. Полагаю, товарищ Сталин тоже примерно так решил. Но все же, как относиться к этим документам? Что это, самообман или обман своего начальства французским резидентом Швеции Дефером? Фрагмент сложившихся взаимных игр разведок. Это все я хочу обсудить с видным специалистом по истории разведывательных служб и международного шпионажа Олегом Антоновичем Гордеевским.
Так оно и было. Потому что, особенно во время войны, люди нуждались, Денег не хватало, родственников надо послать, понимаете, и в Виши, и в Россию. Надо было просто урвать где-то. И вот эти, значит, объявили Калантай агентом, которая не могла быть агентом Виши, потому что это было слишком опасно с точки зрения НКВД. Она просто где-то общалась иногда, говорила на приемах. Ну, ее так и записали. Ну, были другие, которые тесно общались и, так сказать, друг другу помогали. В Лондоне был начальник чехословацкой разведки, который был агентом трех других разведок, английской, американской и советской. Вот. У меня в 50-х годах вообще были исключительные прохвосты. Вот он работает, говорит, я работаю с этим Бикерстаффом. Бикерстафф – глава самого большого профсоюза, очень влиятельный, красивый человек, высокий, умный. Вот я, говорит, разрабатываю Бикерстаффа. А то я ему сказал разрабатывать Бикерстафф как пример, вот кого ты можешь разрабатывать. И он начал разрабатывать Бикерстаффа. Когда после моего побега пришла одна пожилая женщина уже под пенсию, и мне говорит, вы знаете, вот был Михалев, и он вам говорил, что разрабатывает Бикерстаффа. Я говорю, да. Так вот, он никогда с ним не встречался. Ни разу. А он вам приносил счета на 60 фунтов каждый раз. А тогда 60 фунтов было больше, чем сейчас. Вот у меня такой был Михалев. Ну вот, ну хоть стой, хоть падай, понимаете? Ну, а тогда, во время войны, это было вообще легко, потому что это очень трудно проверить. Виши вообще неизвестно, какая держава. А кто они? Они были друзья или враги? Англичанам они враги, а американцам они друзья. Поэтому вот такая странная держава, которую можно все сваливать. Так что тут никакой загадки нет, это чисто такие финансовые интриги. Во время войны было нормальное дело.
А могло такое статься, что эти документы – продукт деятельности вовсе не французской разведки, а немецких спецслужб? Ну как досье вишистской разведки могло оказаться спрятанным в одном из замков Чехии? В докладной Круглова говорится, что найдены документы второго бюро Генерального штаба Франции за 1914-1942 годы. Понятно, что немцы вывозили архивы с оккупированных территорий. Допустим, это был архив французского генштаба, захваченный немцами в оккупированном Париже и затем перепрятанный в Чехии. Но тогда как в нем могли оказаться документы вишистского режима? Не должно их там быть, что немцы их вывезли в 1942-м после оккупации юга Франции и присоединили к общему фонду? Если бы речь шла о документах за время до немецкой оккупации, тогда было бы проще свести концы с концами. Но 1941-1942 год – это странно. Тем более, что, обратите внимание, может, министр Круглов, или, вернее, те, кто готовил его докладную записку, невнимательно читал приложение, но там есть документы и за 1943 год тоже, когда уже вишистского режима не существовало. Может, эти бумаги на самом деле немецкая фальшивка, подброшенная таким образом советской стороне? Немецкие спецслужбы, насколько я понимаю, очень изощренно владели приемами такого рода.
А тогда фальшивки должны были быть изготовлены в 1944 году в расчете на советское наступление в Чехии. На кого еще? А был ли в тот момент немцам до бабушки Калантай? На что они могли рассчитывать? Поссорить СССР со Швецией? Вряд ли. При самом с их стороны безудержном оптимизме им бы удалось в 1944-м склонить Швецию вступить в войну на своей стороне. Уж очень глупо было бы. Сама по себе Калантай им мешала? Да чем? В общем, тут должен быть политический смысл, оправдывающий эту работу по фальсификации. Но я его не вижу. Впрочем, давайте спросим у знатока, у Олега Гордеевского.
Не надо преувеличивать такие вещи. Работали державы, уже начинающие проигрывать войну Германия. Там это совершенно ничтожная Калантай. Она вначале когда-то была большая, тут она просто никто. Там замок в Богемии, который просто был там склад документов. И какой-то оперработник там сочинил басню, вложил ее в дело. Все это перевозилось, а потом нашли. Никакого смысла в этом нет. Это просто кто-то сочинил басню на Калантай, думая, что она важная личность, и думал, что делает какую-то там крупную операцию. На самом деле это было ничто. Так что об этом даже разговаривать всерьез не нужно, потому что все кончалось. Это эпоха кончалась, война кончалась, разведка кончалась, Виши разваливалась, Швеция переметывалась от Германии к союзникам. Это такой период, о котором разговаривать всерьез просто не нужно.
Олег, то есть я верно вас понял. это может быть фальсификация как французами сделанная, так и немцами.
Ну да, французами, но, видимо, не высокого пошиба. Потому что человек, который грамотный, и который ходил на приемы в Стокгольме, на такие большие приемы, он понимал, что это уже увядающая женщина, которая никого не интересует и так далее. Делать на нее фальшивку просто не нужно. Это был какой-то средний работник немецкий, ну, может быть, виши. Вот они сочинили это, но это не имеет никакого практического значения.
Тут есть еще один странный момент в том, что касается этих бумаг. Когда советские войска вошли на территорию Германии, они нашли там много архивов, в том числе и в высшей степени актуальных, документы немецкого МИД, например. И об их содержании не раз докладывали Сталину. Документы о положении в Министерстве иностранных дел Германии в 40-е годы, о секретных переговорах немцев с турками, о тайных соглашениях между Германией и Испанией, интригах немецкой дипломатии в Иране, попытках использовать националистов Кавказа и Средней Азии, об отношениях гитлеровской Германии с Ватиканом. Были и целые дела немецкого МИД, касающиеся разных стран. Так вот, обо всех этих досье с переводами важнейших находок Сталину докладывали регулярно с июля 45 по июль 46 года по мере разбора и перевода документов.
Вы хотите сказать, почему досье французской разведки, найденное еще в мае 45 года, до сведения вождя довели только в начале 47-го?
Ну да, понятно, что требовалось время для разбора и перевода. Может быть, действительно не сразу до этих документов добрались? Но все же странно, почему так подзадержались? И Калантай уже была на пенсии, никому вроде бы не мешала. То есть вести специально против нее интригу смысла вроде бы не было.
Не было. И я думаю, тут действительно нет почвы для особых недоумений. Как раз намеренно задерживать такую информацию, если бы она была у Крыглова раньше, он бы, думаю, побоялся. Но в самом деле вывезли из Германии тогда эшелоны архивных дел, часть которых была в растерзанном состоянии, россыпь папок и бумаг. Плюс к тому нехватка переводчиков, всю эту прорву дел надо было хотя бы бегло просмотреть, перевести. Неудивительно совсем, что какие-то вещи всплывали с запозданием.
Тем более, если этим документом о том, что Александра Михайловна Калантай на старости лет могла впасть в объятия жалкой разведки вишистского режима, просто сразу никто не придал серьезного значения. Ну, доложили, чтобы вождь не мог сказать, что от него это утаили. Не более того.
Заметьте, 20 век в немалой мере стал веком шпионажа. Не зря в главные герои и символы эпохи выдвинулись Джеймс Бонд, а в России Штирлиц, так сказать, наш ответ Кирзону. Непонятность механики, накрепко объединяющегося в великом противостоянии сначала Второй мировой, а затем и Холодной войны мира, подкармливала извечные теории о неких тайных пружинах, приводящих в действие историю. И легенда о тотальном шпионаже была одной из них. Общество и в СССР, и в США, и в Европе нуждалось в шпионском мифе, и мастера культуры плодовито откликнулись на этот социальный заказ. А спецслужбы, которым создаваемые эффектные легенды про них были только на руку, всячески их поддерживали. Постепенно шпионский миф стал неотъемлемой частью не только массового сознания, но и элементом мировосприятия сильных мира сего. Брежнев, к примеру, посмотрев 17 мгновений весны, поверил в существование Штирлица. На самом деле выдающихся шпионов было в десятки раз меньше, чем фильмов о них. А информационный политический эффект шпионажа, не будем говорить сейчас о техническом шпионаже и о спутниковой разведке, не так уж велик. Да, реальные люди, выкравшие для СССР американские атомные секреты, и Олег Пеньковский, например, каждый по-своему серьезно повлияли на судьбу мира. Но на его лицо и сознание, может быть, не менее повлиял и придуманный Джеймс Бонд. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал исследователь истории шпионажа Олег Гордеевский. В передаче использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Косторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы».